Издательство «Эксмо». Максим Горький. Детство. В людях. Мои университеты. Детство. Сыну моему посвящаю. Глава первая. В полутемной тесной комнате на полу под окном лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный. Пальцы его босых ног странно растопырены. Пальцы ласковых рук, смирно положенных на грудь, тоже кривые. Его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет. Доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами. Мать полуголая в красной юбке стоит на коленях, зачесывая длинные мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать корки арбузов. Мать непрерывно говорит что-то густым хрипящим голосом, ее серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слез. Меня держит за руку бабушка, круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом. Она вся черная, мягкая и удивительно интересная. Она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дергает меня, толкая к отцу. Я упираюсь, прячусь за нее. Мне боязно и неловко. Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой. Попрощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, ни в срок, ни в свой час. Я был тяжко болен, только что встал на ноги. Во время болезни, я это хорошо помню, отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка. Странный человек. «Ты откуда пришла?» — спросил я ее. Она ответила: «Сверху, из Нижнего». «Да не пришла, а приехала. По воде-то не ходят, шиш». Это было смешно и непонятно. Наверху в доме жили бородатые, крашеные персияне, а в подвале старый желтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадешь, скатиться кувырком. Это я знал хорошо. И при чем тут вода? Все неверно и забавно спутано. «А отчего я шиш?» «От того, что шумишь», — сказала она, тоже смеясь. Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты. Меня подавляет мать. Ее слезы и вой зажгли во мне новое тревожное чувство. Я впервые вижу ее такую. Она была всегда строгая, говорила мало. Она чистая, гладкая и большая, как лошадь. У нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана. Все на ней разорвалось. Волосы, лежавшие на голове аккуратно большой светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетенная в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня. Причесывает отца и все рычит, захлебываясь слезами. В дверь заглядывают черные мужики и солдат-будочник. Он сердито кричит: «Скорее убирайте!» Окно занавешено темной шалью, она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром, отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул: «Ничего не бойся, Лук!» Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу. Ее слепое белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом: «Дверь затворите! Алексея вон!» Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала: «Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради! Это не холера! Роды пришли, помилуйте, батюшки!» Я спрятался в темный угол за сундук и оттуда смотрел, как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно: «Во имя отца и сына, потерпи, Варюша, Пресвятая Мать Божья, заступница! Мне страшно». Они возятся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеется. Это длилось долго, возня на полу. Не однажды мать вставала на ноги и снова падала, бабушка выкатывалась из комнаты, как большой черный мягкий шар, потом вдруг во тьме закричал ребенок. «Слава тебе, Господи!» — сказала бабушка. «Мальчик!» — и зажгла свечу. Я, должно быть, заснул в углу. Ничего не помню больше. Второй оттиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища. Я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца. На дне ямы много воды и есть лягушки. Две уже взобрались на желтую крышку гроба. У могилы я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер. «Зарывай», — сказал будочник, отходя прочь. Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода. Спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно. «Отойди, Леня», — сказала бабушка, взяв меня за плечо. Я выскользнул из-под ее руки, не хотелось уходить. «Экай ты на, Господи!» — пожаловалась бабушка не то на меня, не то на Бога, и долго стояла молча, опустив голову. Уже могила сравнялась с землей, а она все еще стоит. Мужики гулко шлепали лопатами по земле. Налетел ветер и прогнал, унес дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далекой церкви среди множества темных крестов. «Ты что, не поплачешь?» — спросила она, когда вышла за ограду. «Поплакал бы». «Не хочется», — сказал я. «Ну, не хочется, так и не надо», — тихонько выговорила она. Все это было удивительно. Я плакал редко и только от обиды, не от боли. Отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала: «Не смей плакать!». Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках, среди темно-красных домов. Я спросил бабушку: «А лягушки не вылезут?» «Нет уж, не вылезут», — ответила она. «Бог с ними». Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя Божие. Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе в маленькой каюте. Новорожденный брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завернутый в белое, спеленатый красную тесьмой. Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня. За мокрым стеклом бесконечно льется мутная пенная вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол. «Не бойся», — говорит бабушка, и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы. Над водой серый мокрый туман. Далеко где-то является темная земля и снова исчезает в тумане и воде. Все вокруг трясется. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислонясь к стене твердо и неподвижно. Лицо у нее темное, железное и слепое, глаза крепко закрыты, она все время молчит, и вся какая-то другая, новая. Даже платье на ней незнакомо мне. Бабушка не однажды говорила ей тихо: «Варя, ты бы поела чего маленько, а?» Она молчит и неподвижно. Бабушка говорит со мною шепотом, а с матерью громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой. «Саратов!» — неожиданно громко и сердито сказала мать. «Где же матрос?» Вот и слова у нее странные, чужие. «Саратов», «матрос». Вошел широкий седой человек, одетый в синее, принес маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата. Уложила и понесла к двери на вытянутых руках, но толстая, она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею. «Эх, мамаша!» — крикнула мать, отняла у нее гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика. «Что, отошел братишка-то?» — сказал он, наклонясь ко мне. «Ты кто?» «Матрос». «А Саратов кто?» «Город. Гляди в окно. Вот он».